Наверное, дорогие братья и сестры, нам приходилось быть свидетелями таких событий, когда мы видели, слышали человека, который сам с собой говорит. И обычно такие моменты воспринимаются неоднозначно, то есть это не есть как бы норма. Человек сам с собой говорит, должен быть собеседник, с кем надо беседовать. И я хотел бы сказать, что, тем не менее, бывают моменты в жизни человека, когда ему хочется говорить с собой, когда он действительно говорит. Я приводил пример, по-моему, пару раз. Это один из рассказов Чехова. Этот рассказик называется «Горе», когда мужик на лошади везет свою больную, смертельно больную жену куда-то в город, в больницу. И что-то говорит сам себе, вдруг замечает, что идущий снег не тает на лице его жены. Он понял, что она умерла. И тогда открывается его как бы уста, и он начинает сокрушаться, если бы снова начать жить. Я бы не пил, вот сколько она натерпелась, и так далее, и так далее. Я хотел бы прочитать три отрывка Священного Писания. Это Псалом 102, с 1 по 6 стихи. «Благослови, душа моя Господа». Кто собеседник для автора? Его душа. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу, юность Твоя, Господь, творит правду и суд всем обиженным». Второе место Писания – это книга «Плач Иеремии», маленькая книга в составе 66 книг канонической Библии. Вот в третьей главе мы читаем такие слова. Ну, можно прочитать с 18 по 24. «И сказал я», кому сказал? Себе. «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа, по мысли моем страдании, в бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему», то есть самому себе, потому уповаю. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, велика верность Твоя, Господи, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». И еще одно место, это Новый Завет, Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 19 стихи. «И сказал им притчу», это Христос. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал, вот что сделаю». Кому сказал? Себе. «Сломаю житницы мою и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Как видим, дорогие друзья, эти прочитанные отрывки не связаны с собой общим содержанием. Но они интересны тем, что во всех трех этих отрывках человек разговаривает сам с собой, говорит сам своему сердцу, разговаривает своей душой. И я хотел бы сказать, что если, когда человек говорит вслух, это не воспринимается как нормальное явление, когда он сам с собой говорит. Но все нормальные люди, на самом деле разговаривают сами с собой, в своих мыслях, в своем сердце, в своем душе. Притом это свойство разговаривать присуще всем людям, праведным и не знающим Бога. Вот праведный человек, 103-й псалом, это тоже Давид говорит: «Благослови, душа моя Господа! Господь, Бог мой, ты дивно велик, ты облечен славою и величием». А вот что апостол Павел пишет о людях, совершенно посторонних по отношению к закону Божьему. Римлянам 2, 14-15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Не так ли, дорогие братья и сестры, в наших сердцах, не только вот в сердцах язычников, есть такое положение, когда мысли то обвиняют, то оправдывают, ищут, как бы как локатор, ищут верное направление, так и наши мысли. Есть в Ветхом Завете интересные прообразы, чистые и нечистые животные. И вот я хотел бы напомнить, если кто-то забыл, что признаком чистых животных было два таких признака для парнокопытных. Это раздвоенные копыта и способность жевать жвачку. В духовном таком плане, как комментаторы трактуют, толкуют, раздвоенные копыта, если относить к нам, говорят о нашем хождении, об образе жизни. А способность жевать жвачку – это способность переваривать, воспринимать, как бы принимать то, что мы слышим, не так, как у Иакова написано: «послушал и забыл», и забыл, «посмотрел и забыл свое изображение». Итак, дорогие друзья, всякий человек, как мыслящее существо, в процессе своего мышления разговаривает сам с собой. И вот эта тема, на которой мы будем беседовать, надо ли говорить с собой, или как правильно говорить с собой. Ну, беседы, всякие беседы, беседа беседе розни. И всякие беседы бывают серьезные и несерьезные, глубокие и неглубокие, духовные и недуховные, но как по звону узнается колокол, так и по нашим сердечным беседам можно узнать, кто мы есть. Мудрец сказал: «Заговори со мной, чтобы я увидел тебя, чтобы я прочитал тебя». Кто мы есть? Это определяется содержание наших сердечных бесед. И, естественно, наши сердечные беседы должны быть серьезными, основательными. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете, что Иисус Христос в вас». Я хотел бы еще подчеркнуть важный момент. Наши сокровенные беседы должны быть контролируемы. Должны быть контролируемы. У нас есть внутренний самоконтроль. Бог, поскольку сам Бог разумен и воплощение высшей мудрости, Бог дал человеку разум. Разум, на самом деле, высокий разум. И вот наши внутренние беседы должны контролироваться высоким разумом, припоясанным истиною. Вот это выражение, интересное выражение у апостола Петра в первой главе, поэтому 13 стих: «Возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Вот припоясанный истинный ум может быть цензором нашей души, нашего сердца, когда истина припоясывает, как чресла припоясанные у воина. В другом месте, это уже апостол Павел говорит, наш ум должен быть обновленный. Ум может быть нечистый, пораженный, дефектный ум, а вот обновленный ум Римлянам 12:2: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И этот контроль очень важен, дорогие друзья, потому что незаметно может вкрадываться нехорошие, лукавые, недобрые, злые, гневные мысли в нашу душу. И вот Давид, 140-й псалом, 4 стих, такая молитва в него имеется: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Не дай, чтобы мое сердце уклонилось вот к лукавым и недобрым каким-то мыслям. Так, например, случилось с Каином, вы помните, Бог предупредил: у дверей лежит грех, у дверей сердца. Это именно сердечные врата его, и там рядом грех, мысли были нехорошие. Но ты господствуй над ним. Но Каин не господствовал над теми мыслями, и закончилось тем, что он убил брата своего, первое убийство на земле. И мы на библейских примерах, дорогие друзья, слушатели, зрители, мы рассмотрим, как разумно, как возвышенно, как свято направляли свои беседы со своей душой святые люди, Божьи люди, и как неразумно и не свято поступали и беседовали с собой нечестивые, беспечные люди, люди, которые не знали истину. И мы должны подражать добрым примерам. Итак, первое, дорогие друзья, как должен беседовать человек, когда его сердце ощущает, что он окружен милостями Божьими. Вот милости, все во всех как бы аспектах, ну, не бывает совершенного как бы на земле состояния, но милости Божьи надо мной. Как должен беседовать человек? И мы прочитали 120-й псалом, первые шесть стихов. Замечательный псалом. Удивительно, как Бог давал Давиду, конечно, здесь во многом и хороший перевод с древнееврейского текста, но так или иначе, как красиво звучат эти слова: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его». Нас впечатляет при чтении этого псалма высокая поэзия, красота мыслей, сильные чувства Давида. Давид отмечает семь моментов, за которые он как бы, ощущая их, благословляет Господа. Прощает все беззакония. Дальше избавляет от могилы жизни человека. Дальше венчает милостью и щедротами. Насыщает, пятое, благами желания наши. Дальше исцеляет недуги, я уже назвал, и венчает милостью. Обновляет подобно орлу юность твоя, обновляет силы, творит правду и суд обиженный. Вот семь таких моментов, которые отмечает Давид. И после того, как он отметил эти семь чудесных Божьих благодеяний, у Давида такие замечательные слова дальше имеется, если читать с 8 стиха и по 14 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам, как высоко небо над землею, так и велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил от нас Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящийся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Ну, что я хотел бы обратить внимание. Здесь большая глубина, можно много говорить. Я хотел бы обратить внимание на порядок, как Давид в чем видит Божье благословение. На первом месте у Давида он благодарит за прощение грехов, за прощение всех не уменяет беззаконие. На втором месте уже все остальные блага. И отсюда мы можем сделать такой вывод, дорогие друзья. Хочешь иметь благословение во всем – проси у Бога прощения за свои грехи, если хочешь быть благословенным. Если ты хочешь иметь исцеление, проси у Бога прощения за свои беззакония. И если ты ищешь милости и прощения Бога, Бог тебе пошлет и благословения и разного плана, и дарует исцеление. Вот это первый момент, который для нас очень важен, как мы должны беседовать с собой, своим сердцем, когда все хорошо. Сердце не должно молчать. Сердце должно исполняться благодарностью Богу. И эти мысли должны идти от нас, вот как радиоволны, когда излучатель эти волны испускает, они распространяются во все стороны, так излучатель нашей души должен эти волны благодарности направлять своему небесному Отцу. В псалмах Давида, начиная с 144 и дальше до конца, 150-й псалом, все эти псалмы исполнены благодарностью Богу. Второй вариант или вторая ситуация в нашей жизни, как мы должны беседовать своим сердцем в дни скорбей и испытаний, в моменты уныния и, возможно, депрессии. Вот как мы должны беседовать. Благословенные примеры таких бесед мы имеем, опять-таки, в Библии. Мы имеем в псалмах Давида, Асафа и сынов Кореевых. Вот я эти вот три примера и приведу. Например, Асаф, 76-й псалом. 76-й псалом. И вот с 3 по 9 стихи мы читаем: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью, и не пускается, душа моя отказывается от утешения, вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой, ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить». Вот такое состояние. Не мог он ни спать, ни сомкнуть очей своих, ни иметь покоя. Вспоминается прошлое благословение. И неужели милость Господня, так в скорби Асаф размышляет, прекратилась? Но в конце этого 14-15 стихе этого псалма есть такие слова. Это как бы точка опоры, на которую можно стать твердо ногами нашими. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов». И вот Асаф утверждается в скорби, в своей депрессии и ставит ноги своей веры на это твердое основание. Кто такой сильный и святой, как Бог, которому он верит? Ну, второй пример – это 114-й псалом. 114-й псалом. Автор его неизвестен. Может быть, это был Давид. И вот мы читаем тоже: «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь, тогда призвал я имя Господне, Господи, избав душу мою. Милостив Господи, праведен и милосерд Бог наш». Он говорит, вот в этих стихах, в начальных, описывается вот это состояние чрезвычайной такой тесноты, такие выражения: смертная болезнь и адские муки. Но вот автор этого псалма, возможно, Давид, успокаивается в таких как бы обетованиях, которые он имеет: «Милостив Господь, праведен, милосерден Бог наш». Это 5 стих. 6. «Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя». Ну и третий пример, как выходить из зоны уныния, это очень известный 41-й псалом, аналогично 42-й псалом «Сынов Кореевых», так написано, принадлежит сынам Кореевым. И вот в этом псалме говорится о серьезных причинах, которые были у сынов Кореевых для уныния. И вот если мы читаем со второго стиха, 41-й псалом: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду, явлюсь я пред лице Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Очевидно, что ему тяжело было отвечать на этот вопрос: где Бог твой? Потому что может ли с человеком такое происходить, когда он верит в Бога? Где Бог твой? И вот в 6 стихе и повторяется в 12 стихе написаны такие замечательные слова: «Что унываешь ты, душа моя?» Сыны Кореевы обращаются к своей душе. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И это повторяется в 12 стихе, и это повторяется в 42-м псалме сынов Кореевых, 5 стихе. Что унываешь и что смущаешься? Поэтому, дорогие друзья, когда есть признаки вот такого уныния, причины скорби, испытания, мужи Божьи таким образом утверждались, чтобы им остаться на плаву, чтобы остаться на твердом основании и не утонуть в болоте сомнений. Третий вариант ситуации – беседа с душой во дни сильных искушений от дьявола. Вот как человек должен беседовать с душой в моменты сильных искушений от дьявола? Есть замечательный псалом Асафа, это 72-й псалом. И в этом псалме Асаф говорит, что его сердце поразила горькая зависть. И эта горькая зависть, ну кому он позавидовал? Он позавидовал тем людям, которые не испытывают страданий. Это 72-й псалом, 4 стих. «Нет им страданий до смерти, крепки силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, а то гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои». И язык их расхаживает по земле. Слыхали мы о таких людях? Может быть, мы и встречались с такими людьми. Может быть, эти люди на виду у других людей, люди гордые, самоуверенные, уповающие на свои силы, на свой авторитет, на свое положение. Но вот эта зависть привела к тому, что Асав сказал: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Но вот, в конечном счете, Асафу Бог даровал милость посетить святилище. Святилище – это отделение храма, скинии. Но святилище – это присутствие Божье. Какое святилище было для Асафа, то ли это, ну, Асаф, его как бы сыновья жили во времена Давида, тогда еще не было храма, но был ковчег, а потом во времена Соломона было святилище. И вот Асаф вошел во святилище, он имел на это право, и во святилище наступило прозрение, и он описывает, когда, с 21 стиха, «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Итак, дорогие друзья, когда искушения постигают нас, и когда мы можем чему-то позавидовать или чем-то увлечься беззаконным, нехорошим, надо побыть во святилище и увидеть Божье откровение. Во святилище был свет семилампадного светильника. Там были только три вещи, три предмета поклонения. Жертвенник курения, где приносились благоприятные, воскурялись курения перед лицом Господа. Там был стол для хлебов предложения, который могли есть только священники. И там был светильник. И вот, когда он побыл во святилище, и при этом свете он увидел и конец нечестивых, конец зла, греха, и увидел блаженство святых людей, которые ожидают вечности. Ну, я еще назову два момента, в которых мы должны научиться, как правильно беседовать с собой, своим сердцем. Это беседа, когда человек испытывает тяжелые наказания за грехи, заслуженные наказания, или испытывает непонятные страдания, заслуженные страдания и непонятные страдания. И примером в этом отношении могут для нас служить пророк Иеремия. Вот мы его из книги «Плач Иеремии» читали эти тексты, что он говорит сердцу своему, когда видит несчастье народа израильского, заслуженное несчастье, сколько Израиль столетиями раздражал Господа, нечестивые цари сменяли один другого, и Бог послал наказание для одной половины страны, это была Ассирия, для другой Вавилония, и Иеремия страдал вместе с народом, не за свои грехи. Он страдал вместе с народом за грехи народа израильского. И вот в этой коротенькой книге «Плач Иеремии», а вообще, если бы не было книги «Плач Иеремии» и не было бы книги Иова, насколько беднее, если можно так выразиться, была бы наша вера и Священное Писание, насколько была бы нужда в таких вот книгах. И вот книги «Плач Иеремии» мы читали: «Твердо помнит это душа моя». Ну, по мысли о моем страдании, о бедствии моем, с 19 ниже стиха 3 главы. «О полыни и желчи твердо помнит это душа моя, падает во мне. Вот что отвечаю сердцу моему, и потому уповаю по милости Господа, мы не исчезли. Ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Но, как видим, в самой безнадежной ситуации, когда справедливый гнев Божий обрушился на народ, народ беспечный, жестоковыйный, Иеремия видит проблеск надежды. Он видит, что милосердие Божие превышает сумму тех грехов, которые сделал Израиль, и впереди ожидает милость Божья. Естественно, если мы страдаем за наши грехи, прежде всего, человек, который страдает за грехи, должен исправить грех. Я не буду читать 50-й псалом Давида, который тяжело согрешил, и как он оплакивает свой грех. Что он делает для того, чтобы оплакать свой грех. И, во-вторых, надеяться на милость Божью. Ну, и, конечно, уникальный пример размышлений праведного человека в дни, когда его постигли непонятные страдания, страдания, которые никак ни он сам, ни его друзья не могут убедительно объяснить, почему было допущено такое вот действительно наказание на Иова, который трудно себе представить, и проказа, и все свалившееся, гибель детей, имущество. В одно мгновение стал бедным, бездетным, больным, немощным человеком. Но, слава Богу, дорогие братья и сестры, что эта книга, которая говорит о великом терпении Иова, в ней имеются эти слова надежды. И я зачитаю Иова 19 глава, 25-27 стихи. Иов убежденно говорит в состоянии самом уничиженном, когда любой прохожий, он описывает, как какие-то нехорошие подростки, как какие-то дети над ним издевались, бросали в него что-то, насмехались над ним. Но тем не менее Иов говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, а не глаза другого, увидят Его». И в последней главе, 42 главе, он сказал: «Знаю, что ты все можешь». В страданиях Иов говорит: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Я слышал тебе слухом уха, теперь мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Слава Богу, дорогие братья и сестры, что Бог подарил нам эту благословенную книгу Иова. Ну и в заключение я хотел бы, в заключительной части, сказать примеры таких бесед человека, которые не являются благословенными, не являются хорошими беседами. Беседа, мы прочитали, беседа богатого в материальном смысле человека. Он собрал большой урожай, его амбары не вмещают то зерно, которое он собрал, и он рассуждает сам собой. Его собеседник, он сам: «Что мне делать? Сломаю житницы эту, построю новые житницы и положу туда все зерно как бы свое. И скажу душе своей: ешь, пей, веселись. Много добра у тебя». И вот голос Божий прозвучал через Христа. Я не читал этот стих. «Безумные, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». Безумные. Бог квалифицировал слова человека, который так рассуждает, как слова безумные, потому что не единым хлебом будет жив человек, но всяким словом, которое исходит от Бога. Душа человека не питается тем, что в холодильнике и что в амбарах. Душа человека нуждается в духовной пище. Вокруг нас, в нашей стране, к сожалению, есть много людей, которые рассуждают подобно этому богачу. Они как бы сошли с ума, имеют много и хотят иметь еще больше. А чтобы иметь больше, они должны больше и больше делать преступлений, что-то у кого-то отжимать, где-то что-то неправые средства получать, и накапливают. То есть эти люди, они похожи на этого богатого человека, но и Слово Божие мы знаем, насколько это неверно, неверное упование, и насколько ненадежна вот такая вера человека, надежда на свое богатство. Еще пример. Беседа раба. Раба Господина. Ну, надо сказать, дорогие друзья, это Матфея 24 глава. Наш Господин – это Иисус Христос. И мы можем себя отнести к рабам Господина с большой буквы. Так вот, написано: «Если же раб тот», это 48 стих, 24 главы, «будучи зол, скажет сердце в своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть пить с пьяницами, начнет поступать беззаконно, то придет Господин раба этого в день, который не ожидает, и в час, который не думает, рассечет его и подверит его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Вот, дорогие братья и сестры, и это пример который привел Христос, учит нас тому, чтобы мы были готовы. Тут же написано в контексте 44 стих. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Вот это нам сказано. Блаженны те рабы, которые выполняют волю Господина, и которые не говорят в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Как пример такого неправильного и неверного рассуждения, я еще приведу рассуждения, которые имеют враги, враги Божьи, враги народа Божьего. Имели и имеют. Имели и имеют. 73-й псалом, 4 стих. Рекают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свое место знамений наших, предали огню, 7 стих, святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. И 8 стих, сказали в сердце своем враги народа Божия, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собрания Божьих на земле. Вот такие могут быть разговоры и планы. В 82-м псалме аналогично есть рассуждение тоже врагов, врагов дела Божьего, которые подобным же образом рассуждает. 3 стих. «Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову против народа твоего, составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою». К сожалению, дорогие друзья, так было в прошлые времена, когда были такие и совещания, и такие намерения, и такие разговоры были тех, которые хотели, чтобы не было имя Бога проповедуемое на этой земле. Но Божий ответ звучит таким образом, опять-таки через псалмы, если открывать то, что говорит Слово Божье. 74-й псалом. «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо ни от востока, ни от запада, ни от пустыни возвышения. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». И в 75-м псалме: «И гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь». Последний пример неблагочестивых размышлений – это размышление Екклезиаста в тот период своей жизни, когда он поставил перед собой задачу, которую он так сформулировал. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Это 1 глава, 13 стих. И дальше 17 стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал я, что и это томление духа, потому что во многою мудрости много печали, кто умножает познание, умножает скорбь». И во второй главе: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Вот такие были намерения мудрого Соломона, которому так много Бог обещал, который так много сделал, который построил храм. И в этих мыслях это человеческие были устремления Екклезиаста. И слава Богу, что в 12 главе эти мысли Екклезиаста заканчиваются совершенно другим как бы выводом, который он делает. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, дорогие братья и сестры, надо ли разговаривать с самим собой? Надо разговаривать, надо беседовать. И мы на основании вот прочитанных многих мест Писания видели, как надо разговаривать, когда все хорошо, когда душа исполнена благодарностью, как надо говорить с собой, когда скорби и испытания постигают нас, и уныние, и депрессия, как надо разговаривать, когда дьявол искушает нас, как надо разговаривать с собой, когда мы терпим наказание за грех или терпим непонятное что-то, что Бог допускает в нашей жизни. Слава Богу, нам дается такой живой наглядный пример. Это не просто теория, это люди, которые жили на земле, это исторические личности. И они вот находили такие для себя благословенные исходы во всех этих ситуациях. И мы можем им подражать. Аминь. Мы поблагодарим Господа.